если там вести диалог с людьми, сомневающимися, атеистами, что может предложить современному человеку религия, учитывая то, что большинство того, что ценит современная культура, то есть вот потребление, развлечение, все, что вы осуждаете, все, что осуждает наша религия, что она может предложить современным людям?
Христианство в плане вот нашей обычной жизни, самой обычной, будем говорить только человеческой жизнью, то есть порядочной жизни, ничего не требует от человека, что действительно ущемляло бы его интересы, его жизнь, его, если хотите, даже комфорт жизни. Ничего христианство не требует, но указывает на то, о чем говорили все древнегреческие, например, мыслители, и не только они, и китайские, да и индийские, что все хорошо, нормально происходит и бывает хорошо только тогда, когда это находится в границах разумного. Прыгать хорошо, еще дети идут, посмотрите, за ручку только и прыгают. Но прыгнуть с третьего этажа все-таки не стоит. Правда же? И совсем детей ограничить и не давать им прыгать тоже нехорошо. Понимаете? То есть человек, будучи сам по своей природе существом же ограниченным, в конце концов, мы же не все пространство занимаем, а только вот это небольшое. И это касается как не только тела, материальной стороны, но это же касается и нашей душевной стороны. Так вот, христианство с этой точки зрения и в отношении поставленного вопроса ничего не требует от человека, что противоречило бы его естественным потребностям, естественным нормальным потребностям. Посмотрите, Иоанна Крестителя, например, обвиняли, говорит, пришел, не ест, не пьет, бес в нем. Знаете, хорошо, конечно, кто это за человек? Христа обвиняли, что он, как по-славянски, знаете, очень хорошо это сказано, ядца и пийца. Ядца, то есть, любящий поесть. Пийца, то есть пьяница, на самом деле. Даже это представить невозможно. Он, и ел, и пил, попивал даже вино. Более того, я вам скажу, тем людям, которые спрашивают об этом, не забудьте. Пригласили его на свадьбу. Пошел. И что, думаете, там он сидел в углу и говорил, эти греховодники несчастные, там орут песни, и пьют вино, куда и в преисподнюю, ничего подобного. А когда, видимо, свадьба была очень бедная, ясно, вина не хватило. Это же позор, представляете, на свадьбе не хватает вина. Так мать подошла к нему. Вина не имеют. Срам-то какой! Он ей сделал знак, и она говорит этим прислуживающим, говорит, все, что он вам скажет, сделайте. А он ему что приказал? По еврейскому обычаю, обычно во дворах вставали каменные такие, чины или емкости, что ли. Он говорит, наполните водой немедленно. Налили. Говорит, а теперь эту воду возьмите и отнесите к тому, кто руководил столом всем. Те принесли. Попробуй этот архитриклин. Немедленно жениха сюда. Ты что скрыл такое хорошее вино до сих пор? Сначала подают хорошее, а потом, когда уже начинают так упиваться, можно любое. Я к чему говорю? Вы слышите? Христос! Пьянство осуждает он? Конечно. Вино. Даже воду притворил вино. Скажу больше. Ведь на свадьбе что думаете? Только сидели, танцевали, пели песни. Что думаете, Христос опять в угол спрятался и осуждал всех? Ничего подобного. Даже сомнений нет, что он также пел эти песни свадебные. Кстати, они всегда были очень, очень приличные, хорошие, веселые. Я привожу это в качестве примера, потому что требуется подчас доказательства. Не отнимает христианство ничего, что отвечает нашей природе человеческой, как тела, так и души, и душевных. Ничего не отнимает. И в отношении пищи, в отношении там замужества, женитьбы, в отношении даже веселья, даже у апостола Павла, например, всегда радуйтесь, даже призывает такие слова, произносит, ничего не отнимает. Единственное, против чего выступают, против выхода за границы, когда превращается в безобразие. Знаете, например, по-гречески называется два греха. Один называется лемаргия, это вам интересно, запомните, на вооружение. Лемаргия, а другой – гастримаргия. Знаете, что это такое? Переведу на славянский язык, но потом можно и на русский. Лемаргия – это по-славянски гортанобесие. Вкусненько, вкусненько, чё ли. Гастримаргия – это обжорство. Просто лишь бы побольше. Да. Помните, как Крылова Иван Андреевич толкает на обеде у императрицы? Иван Андреевич, подождите, не ешьте, пусть императрица вам предложит. А он, а вдруг не предложит? Ну, не знаю, как это был грех или не грех у него. Так вот, ответ прежде всего, вот это самое главное, что христианство ничего не отнимает, ничего. Более того, напротив, утверждая именно вот меру или умеренность, сдержанность, этим самым, напротив, способствует правильной человеческой жизни и душевной, и телесной. Это первое, что, по-моему, нужно ответить, касаясь самых таких, ну, наглядных, что ли, этой нашей наглядной жизни. Вот так.
Когда вы говорили про меру, я продумал про себя. Я верю в Бога, я могу себя назвать религиозным человеком, но также я стремлюсь к успеху определенному, который сопровождается, наверное, в финансовом плане, там, огромным количеством, который меня, наверное, приведет к какому-то богатству. И, соответственно, я вот думаю, буду я иметь богатство, как распоряжаться этим, куда правильно тратить, чтобы сохранять вот эту меру и как бы по-христиански не позволять себе слишком больших излишков, не вести какую-то такую слишком роскошную жизнь.
Ну, видишь ли, в чем дело. Есть такое выражение, грубоватое, правда. Ну, я думаю, ничего, не будем осуждать народ за эти выражения. Звучит оно так. Из хама не сделаешь пана. Кто-то, имея даже большие средства, остается тем же человеком, который не выпячивает себя перед другими, не хвастается, уж тем более не презирает тех, у которых этого нет. Это называется вот это уже культура не внешнего поведения, о которой мы часто говорим. Внешне научиться вести себя это очень нетрудно. А эта культура уже духовная культура. Он осознает, что человек оценивается не потому, что у него есть в этом материальном плане, а по тому нравственному состоянию, которое он сохраняет. Вот и здесь. Можно, приобретая даже богатство, оставаться действительно человеком. А можно превратиться из хама, то есть нижайшего совсем, в такого пана, который оказывается хамом. Вот тогда это да. Вот христианство как раз об этом и говорит. об этом, это подчеркивает, всячески подчеркивает и предупреждает, и призывает, ни в коем случае не становись, будучи, неважно, кем ты был, богатым-то или бедным, но начиная обладать каким-то там материальным состоянием, не забывай прежде всего человека, человечности в самом себе. Вот христианство как раз к этому призывает. Призывает. К чему? К тому, чтобы в каждом человеке, другом, видеть такого же человека, как я. Вот это, кстати, каким образом это сделать? Это нужно знать. Это действительно нужно знать. Как научиться этому? Есть только один способ научиться этому. Если человек посмотрит на себя, на то, что творится в его душе, на свои желания, на свои стремления, на свои мысли, на свои идеалы, на свои цели, ну, одним словом, посмотрит на многое то, что в его душе, то он и сопоставит их с христианскими заповедями, то тогда он увидит, что что-то не то. Что-то у меня не то. А если он еще попытается осуществить то, что говорит Евангелие, в которое я верю, то увидит уже совсем, уже, знаете ли, картину еще более тяжелую. Оно говорит, что относиться к любому человеку так, как ты хотел бы, чтобы к тебе относились. То есть не рассказывай никому о том дурном, что увидел у другого. Слыхали? Он-то? Ничего себе! Она-то? Ого-го! Слыхали? То есть я-то хороший. А вон она? Поняли? Поняли, кто такое? Во! Это же нравственное прям преступление. И когда я начну сравнивать, я только один пример привел, я думаю, что можно еще привести еще массу примеров. Когда я начну сравнивать свое не только внешнее поведение, а сравнивать свое состояние души с тем, о чем говорит христианство, то знаете, что произойдет? Как только я захочу о ком-нибудь что-нибудь сказать, мне все. Рот на замок. На замок рот. Стыдно. Стыдно. Что ты говоришь о другом, а у тебя что там творится? Вот понимаете, христианство призывает именно к настоящей культуре человека. Я бы сказал вот что. Это настоящая культура. Вы знаете, меня, например, поражало, я помню, вот в таком возрасте, ну, как вы, я недалеко от вас ушел, всего лет на 60, там, если это побольше, чепуха, правда. Но когда-то давно это было. Помню, путешествие с рюкзаком на плечах по какой-нибудь Архангельской губернии. Так, идешь, и вдруг ходит, идет человек, и вдруг здравствуйте, и кланяется, я помню. Вот это да! Кланяется при этом. И я смотрю, что это не какой-то, знаете ли, наив. Нет, самым искренним образом человек, прям он рад тебя даже видеть. Вот это, я думаю, культура. Пожалуйста, пускали на ночевку. Там, пожалуйста, не боялись ничего. Сейчас попробуйте вы. Испугайтесь, да, кого там. Да. В общем, сколько было радушия, сколько это внутренней культуры. Так что, возвращаясь к этому вопросу, самое главное – постоянно сравнивать свою, не только внешнюю, а внутреннюю жизнь, мысли, желания, чувства, намерения с Евангелием. О, это великое дело! Сравнивая это и стремясь, действительно, естественно, я же верующий, поэтому я хочу стремиться именно к этому – тогда человек, я думаю, не станет из хама паном или из пана хамом. Вот таким образом. Вот так. Это очень... Спасибо, да, это вопрос очень важный для многих.
Мне кажется, молодежь, большинство современных ребят, они зациклены больше, ну, в первую очередь, на реализации собственного потенциала и на материальных благах. И православие во многом, хоть вы и сказали, что оно ни в чем не ограничивает, как вы говорите, то есть естественной жизни человека оно не ограничивает, но объективно там есть какие-то правила, которым человек должен следовать. Он явно выделяется от современного, как бы среднестатистического человека, которому свойственно там, ну даже если абстрагироваться от развлечений, то есть есть ну, необходимость ходить в храм, молиться, читать Евангелие, вместо того, чтобы полностью посвящать свою жизнь там, труду, работе, там, своему любимому делу, ну, в общем, заработку денег.
Ну, да, да. Ну, здесь-то вопрос решается, по-моему, достаточно очевидным образом. Все же зависит от мировоззрения. Когда я понимаю, что это наша жизнь в любой момент может кончиться. С другой стороны, я убежден или верю, по крайней мере, что с окончанием этой жизни начинается действительная жизнь, поскольку здесь это только некий миг, искорка из костра вылетела. Одна чуть-чуть подольше летит, другая быстро гаснет. Только и всего. Это же искорка. И мы в этом убеждаемся, кажется, вот, видим все своими глазами, что оказывается, жизнь – это искорка. Или, как, знаете, есть у апостола Якова очень хорошие слова. Он говорит, что жизнь человеческая, как вот цветы на траве. И говорит, пришло время, увяла трава, и цветы осыпались, и нет их. Так вот, если у человека человек первым долгом, он все-таки должен подумать о смысле этой жизни. Вот у меня смысл, мне сказано, вот ответь, вот период. Что ты можешь за это сделать? Если что-то сделаешь, ты можешь получить то-то и то-то. Ничего не делаешь, а ничего не получишь. И вот тебе дается сейчас такой вот отрезок возможностей. Вот нам, каждому человеку, дается этот отрезок жизни. Вот, оказывается. И тогда с этой точки зрения уже те так называемые многие ограничения, которые мы видим в православной церкви, они просто теряют свою силу. Да не теряет силу даже перед другим. Это разве не ограничение, когда ребенку не дают спать, а его будет в школу? Безобразие какое. Выспаться не дают. Надо идти. Я помню, мама будет меня. Я тоже засыпаю моментально. Трудила тут засыпать. Она все равно все опаздываешь. Куда же? Всю жизнь мы ограничим себя в чем-то обязательно, если мы хотим что-то такое получить, приобрести, без этого невозможно же. Даже ограничение – это естественный характер нашей жизни. Здесь же уже касаются эти ограничения не просто нашей материальной жизни, которая вот-вот в любой момент угасла, а речь идет, только представить себе, о возможности вечной жизни, вечных ценностей. Вот если это человек, так сказать, ну, представить себе, это надо себе все-таки представлять, то в таком случае он совершенно иначе посмотрит на те так называемые ограничения, которые мы видим в церковной сфере. Ну, взять те же самые посты. Ну, кому же они? И, я помню, к великому сожалению, когда я еще учился в академии, то у нас там очень много украинцев училось, очень много, и сейчас много. И на Масленице пели концерт всем хором академическим, в котором были такие слова, которые я с изумлением слушал, не ожидал. «Масленица, мокрохвостка, возвратись хоть на три денечка». Или на два денечка, я не помню. Представляете, да. Это довольно так и как полушутки, полусерьез. Но к этому все сводится. А уже, поскольку это понятно, что одно дело, когда касается сиюминутного чего-нибудь, а другое дело, когда касается это всей своей жизни, то приоритеты сами собой расставляются. Вот в чем дело. Это, конечно, нужно первое и необходимое. Ну а дальше уже рассматривается каждый вопрос в отдельности. Что, как кажется, христианство или запрещает, или не одобряет, или относится более чем сдержанно. Надо конкретно посмотреть, чтобы ответить на эти вопросы. Потому что тут нужно очень, очень важно. Вот смотрите, я сказал Христос, наверное, даже и танцевал. Представьте, Христос танцевал, никому не рассказывайте, меня же камнями побьют за это. А я не сомневаюсь, что он и пел свадебные песни, и участвовал в танцах. Его же пригласили с учениками хороводы. Чего тут худого? Наверняка. Только какие танцы? Сейчас я скажу, танцы – это, знаете, только через забор ногу Задерищенского мы видим всякую ерунду, прыжки. Тогда это другой характер носило. Поэтому в каждом конкретном случае туда отвечать человеку прямо конкретно. Так, а что беспокоит? Какие вы считаете ограничения, которые противоестественно, скажем, или противоречат нашей хорошей, нормальной жизни? Что противоречит моей нормальной жизни? Конкретно сказать. Ну, давай, разберем. О, это будет совсем тогда другое дело.
Скажем так, сегодня среди молодежи нет такой большой потребности в религии. Это, скажем, не так популярно. Нет определенной, если можно так правильно выразиться, моды к религии. И, наверное, на наших плечах вот обязанность тоже как-то развивать это, популяризировать, доносить то, что не только нужно там тусоваться, потреблять, а и быть в религии, быть духовными. Возможно, вы нам подскажете, что нам, как это сделать, чтобы больше людей, больше молодежи интересовалось религией, христианством.
Очень трудный вопрос. Но одним из моментов, который мог бы здорово помочь, как мне кажется, это возрождение нашей народной культуры, наши песни, наши танцы, наша музыка. Народные. Я обращаю больше внимания на народные. Потому что они всегда носили, во-первых, очень чистый характер. Эстетически просто замечательные. Вот послушаешь народные даже песни, музыку, все это. Вот это один из таких очень-очень важных моментов. Народные обычаи, народная культура. Вот так. Это один из моментов. Как это популяризировать? Ну, уж тут все, знаете, все в любом деле требуется всегда инициатива. Это великое дело. Да. Говорят, недорог работающий, дорог затейник. Как важно. Бывают лица, которые прям затейники. Затейники настоящие. Вот умеет организовывать. Вот такие, например, кружки народных танцев, народных песен, народной там музыки, если хотите. Вот. Это просто вот один из тех кусочков, один из тех моментов, который бы дал ощутить вот эту красоту, я бы сказал даже в определенной степени духовную красоту нашей вот национальной культуры. Тогда бы, естественно, бы это уже было бы сближение и с православной религией как таковой. потому что она насыщена. Это вот один из моментов. Ну, а какие еще другие вещи? Конечно, если бы... Все зависит, в общем, от особенностей того круга, в котором мы находимся. Я, например, вспоминаю, что в начале XIX века, не 20-го, а 19 века, вот, были такие философские кружки, вот я помню, кружок Веневитинова, например, и прочие. Вот молодежь это собиралась. И представляете, они чуть ли не до утра обсуждали философию Канта. Представьте, что сейчас кто-то философию Канта. Это того Канта, о котором один из наших философов, Базаров был такой философ, которому, когда дали в руки «Критику чистого разума», это одна из главных работ Канта, он начал ее читать, ну, на немецком языке, если так, так он через некоторое время схватил и забросил со словами: «Что не хочет быть понятным, то не следует читать». Представляете, чем занимается молодежь? Я прям удивился. Кантом! С ума сойти, действительно. Ну, его перевели, теперь, конечно, на русский язык, он читал по-немецки. Или в начале 20 века. Смотрите, сколько было то же самое кружков, связанных уже с религиозными вопросами. Именно с религиозными вопросами. Какие были это интересные собрания, даже журналы и наши философы там печатались все. Так что, но здесь вот как пробудить интерес к вопросам? Не к всякой чепухе, которые там пишут, не знаю о чем, а к серьезным вопросам. Я согласен, трудно. Нас отучают думать. Нас приучают ни в коем случае не жевать, глотать. Глотайте, не жуйте. Поэтому так легко мы сейчас подчиняемся моде, о которой сказал. Моды. Смотрите, что на Западе творится. Вы же знаете, закрываются христианские храмы, ну, в основном это протестантские, конечно, закрываются, и во что только не обращаются, в какие заведения, но в том числе и в мечети. Мода. Вы знаете, есть искусные люди, которые могут создавать моду. И как мода на одежду, например. Мода на поведение. Вот что это тут за искусство? Вот узнать бы, поинтересоваться, каким образом. Ну, всегда говорят, Париж – это, да, исток мод. Мод. Ну, но каким образом это можно? Каким? Ответ-то есть. Каким? Что, знаете?
Мы сейчас имеем средства массовой информации.
Конечно. Конечно, в чьих руках пресса прежде всего. Если в ваших руках пресса, в ваших руках деньги, в ваших руках власть. Пресса. Многие думают, что деньги. Нет. Пресса. Вот в чем дело. И вы посмотрите, как единодушно вся пресса, например, телевидение хотя бы. Вот, до интернета, я обращал внимание, до интернета еще интернет не было, а телевидение вот на Западе смотришь. Удивительно единодушие по всем странам. Ну, Запада, конечно. Да, и все одно и то же. И главное, что там наблюдаешь, это насмешка над человеком. Из человека делают не знаю кого. Насмешка над культурой. И вот все это, причем это прям было видно, как идет прогресс в этом отношении. И до чего довели сейчас. Чем безобразнее, тем модней. Не обращали внимания на это? Это касается одежды, касается картин. Я вот все время говорю, как я рассказываю, как я просил однажды сопровождающего там в Америке по музею, да, спросить, сколько стоит картин вот во всю эту стену, намазанной одной краской, в другой комнате двумя красками, в третьей просто наляпаны все эти, просто, я уже смеюсь и говорю, что это, наверное, осел хвост опускал в ведро ему, он машет хвостом и набрызгал, и подписали вам, что это такое, да, весеннее. Я спрашивал, сколько стоит? Она побежала. $25 000. Я бы с удовольствием бы каждый день писала по нескольку таких картин. Слышите, с удовольствием. Странное дело. А в чем же здесь? Почему? О! Вы что думаете, просто так кто-то намазюкал и уже купили в музей? Да купили-то известно за какие деньги. Что вы? Это целая идеология. Покупают миллиардеры или миллионеры, дают какие угодно деньги на всякие это. Ладно, когда это одной краской, двумя, это ничего. А просто вообще не пойми что, Бог не пойми что. Покупают, дают большие деньги, миллионы платят, создают. Представляете, эта картина столько-то миллионов стоит. Ух, как мастера, умные люди. Почему это вдруг? К чему сейчас идем? Пришли. Какие карикатуры? Какое кривление? Какое безобразие? Какая противоестественность всех и картин, и все, что творится? Что такое? Наконец, теперь в области морали. Что такое? Почему? Откуда идет эта борьба с природой человека даже? Я отвечаю на этот вопрос таким образом. Это проявления, которые не вызваны никакими там естественными, пусть какими-то желаниями. Ничего тут нет. Полная противоестественность. Борьба именно, если хотите, с человеческим достоинством, с человеком. Я только одно нахожу объяснение. Может быть, у вас что-то есть, скажите. Это сатанизм. Потому что по определению сатана, ну, противостоит всему доброму, всему прекрасному, всему святому. Вот в чем дело. То есть, значит, сейчас во главе мировой идеологии, по крайней мере, мировой, я в данном случае подразумеваю западный мир, конечно, еще Восток не сдался совсем, стоят сатанисты. Не просто люди особых взглядов, а именно сатанисты, настоящие, умные и прямо борющиеся с Богом, а не с чем-нибудь. А и человек, и культура, и прочее – только средства, которыми они борются с Богом. Но, может быть, у вас другие есть соображения, потому что я не нахожу просто другого ответа. Вот так. Так что суть дела именно в этом.
А что значит сатанисты, что есть религия такая?
Ну, об этом мы находим немало таких и сообщений, и намеков, и проявлений, что культ сатаны, под сатаной подразумевая, как не ничто иное, а никого иное, как дьявола, так сатаной. И люди, которые именно избирают эту веру, ну, которую называют, если хотите, религией или антирелигией, потому что религия связана со словом «Бог», конечно, а здесь антирелигия. Вот, оказывается, что. Вот утверждают, и об этом еще раз повторяю, что есть немало сообщений в литературе, что действительно организуются эти сатанинские ячейки, или клубы, я уж не знаю, центры, да, которые построены именно на идее поклонения сатане. Кстати, немало литературы, где утверждается, что масонство в самой своей сердцевине, которая скрыта, а не то, что явлено здесь, как дурачатся там какие-то и все, нет, что там именно в масонстве культ сатаны как таковой. Так что это, ну, орден, как угодно можно называть. Но судя по размаху вот теперешней этой отвратительной сатанинской идеологии, можно утверждать уже с полной точностью, что, оказывается, сатанистами являются какие-то богатейшие люди, богатейшие, и в которых руках которых находится мировая пресса, да, они именно являются сатанистами. Данных много, фактов много. Ну, как Христос сказал, дерево узнается по плодам, так и здесь, по плодам мы можем судить. Я не знаю, вот найдете каким-нибудь еще объяснением, почему такие дикие извращения, которые сейчас пропагандируются во всех направлениях, особенно в области культуры, теперь биологии, да, сатанисты действительно сейчас управляют, в общем, значительной частью мира. Россия, кстати, поэтому является для них врагом, все говорят, политическим там. Это второстепенное. Не политика здесь, а религия. Религия. И это выражается в чем? В том, что еще в России сохраняется культура, в которой есть ценные, есть духовные. В ней отсутствуют пока еще вот эти крайние проявления сатанизма, которые господствуют на Западе.
Вот в одном из интервью вы как раз отвечали на вопрос про суррогатное материнство и сказали, что все противоестественное не принесет добра. Вопрос, собственно, такой, вот как сейчас человеку, который находится под влиянием пропаганды с разных сторон, понять вообще, что естественно, а что нет? То есть медицинские технологии, они не останавливаются, они развиваются, будут придуманы новые разные какие-то вещи, ну, однозначную оценку, которую будут специально размывать. Вот. Как человеку понять, что естественно, а что противоестественно? Потому что вот даже я лично знаю людей, которые считают, что суррогатное материнство – это как Божий дар, что вот если Бог предусмотрел такую технологию, вот это как раз спасение для людей, которые не могут зачать ребенка. Вот. В связи с этим хочется понять, вот как разобраться человеку сейчас в таких непростых вопросах.
Ну, во-первых, я хочу сказать, вы не скажете, сколько это длина по диаметру этого стола? Ну, кто сколько скажет? Что нужен? Метр. Нужен какой-то сантиметр. Надо измерять. Нужен эталон. Эталон. Также эталон правильности или неправильности. Эталон естественности и противоестественности, красоты, безобразия. Есть этот эталон или нет? Где его найти? Я помню один из парадоксов одного из древних мудрецов, который высмеивал философов и который, в частности, говорил: «А скажите, вы знаете, что куча песку? Знаете, что такое?» «Ну, знаю, конечно». «Хорошо. О, отлично, вы знаете. Все. Одна песчинка – это куча или нет?» «Я говорю, ну, нет». «А две?» «Ну, нет». «А три?» «Нет». «А четыре?» «Ну, нет». «А пять?» «Ну, нет, ну, вот. Сколько песчинок? Вы слышите? Очень во многих вещах, которые, если мы начнем вот так детализировать до предела, то мы просто растеряемся. Потому что действительно, скольких песчинок можно назвать, что это уже куча. И никогда нельзя. В плане то, с чего я начал. Эталон должен быть в оценке всех вещей. Всех вещей. Под всех в данном случае вы не думаете, что я разумею каждый в отдельности. Хотя очень многие – да. Так, в данном случае опять возвращаюсь к тому, о чем мы уже сегодня говорили. Первое, что необходимо человеку решить в своей жизни – это выбор мировоззрения. Он должен решить вопрос смысла жизни. И если он, этот человек, действительно увидит, что понимание смысла жизни наиболее отвечает ему именно христианство и именно православие, то этим самым вы создали прям мощный фундамент, на основании которого дальше уже можно рассуждать, что естественно, а что противоестественно. Кстати, скажу вам одну очень интересную вещь, что святые отцы говорили, грех любой – это противоестественное явление. Почему? Потому что грех – это рана. Грех – это то, что причиняет человеку, ну, калечит даже человека. Это противоестественно. Так вот и в данном случае, когда мы говорим о многих вещах, то некоторые совершенно очевидно, что это противоестественно. Ну, например, вот это гендерные всякие, это ясно, да. Верно. Пока у меня зрение слабое, я вот крупные предметы вижу. Более мелкие я не понимаю. Оказывается, при внимательном отношении к христианской вере не как к какой-то сумме знаний, а как к жизни, то начинают немножко глаза очищаться. Ну, может быть, помните, как Христос однажды исцелил одного слепого? Помазал ему. Как ты видишь? Говорит, вижу людей, как деревья, проходящие мимо. Там еще помазал. О, теперь вижу хорошо. Так вот и здесь. Суррогатное материнство, конечно, это вещь, которая сопряжена, конечно, с вещами, очень далекими действительно от того естественного процесса зарождения человека, которые мы знаем. Это уже некое изобретение, которое, кстати, показывает себя. Очень здорово. Вот, к сожалению, скрываются факты о том, что сопряжено вот с этим суррогатным материнством, какие огромные последствия это для матери самой, какие переживания затем суррогатной матерью, когда у нее отнимают ребенка и так далее. Тут оказывается, очень много этих вещей. Когда мы на это посмотрим, скажем, ну, конечно, ну что вы. Ну, это действительно противоестественно. Ну, действительно. Нельзя же этим заниматься. Я хочу сказать, что если принять христианство по существу, то начинают открываться очень многие вещи, как противоестественные, которые раньше я не наблюдал, потому что я и внимания не придавал особенно этому. Вот так. Так и здесь. Суррогатное материнство, оно влечет за собой немало очень серьезных последствий, кстати, и для самого ребенка. Об этом говорит даже статистика. Да, ну и для матери, и для суррогатной матери. Ну вот так, что я могу сказать, да.
Буквально недавно в разговоре с одним преподавателем я высказала такое мнение о связи католицизма с масонством. На что меня в ответ просто обсмеяли и выставили приверженцей теории заговоров. И для светских людей вот такие рассуждения о тайном мировом правительстве, мне кажется, выглядят довольно странно. И у меня возникла такая мысль, может быть, в этом и заключается суть, чтобы для людей казалось, что нет ни Бога, ни сатаны. И поэтому такие рассуждения о зле, открытые рассуждения о зле, выглядят достаточно странными. Что вы насчет этого думаете?
Ну, так давно известно. Самый страшный враг тот, которого ты не видишь. Когда ты видишь, ты будешь защищаться. Когда тебе говорят, нет, это друг. И тогда он тебе кинжал в спину. И ты, Брут, так и осталось в истории, когда Юлий Цезарь воскликнул. Заговор против него. Человек, что-то, я не знаю, там пять. Он был искусный воин. Это тот Цезарь, который сказал, «Вене види вице». Пришел, увидел, победил. Он вынул меч, и он был, и стал в угол. То есть подходи по одному, и разберемся. Но когда он увидел, что среди них его друг, и ты, Брут, взял меч и бросил. Все-таки благородный человек какой, да. И ты, Брут, не вынес он этого коварства нравственного. Так что вот, это извечная тактика – суметь скрыть врага. Враг может прятаться где – и в лесу прятаться, и где угодно, и в роскошных апартаментах, и где угодно, и в политике, и в воинских частях. Всюду они прячутся подчас. Пока там не разоблачат. Так и здесь то же самое. О масонстве довольно много книг же написано было. Причем такие именно с огромным фактическим материалом, в которых прямо утверждалось, что его идеологами являются именно сатанисты. Кто это? Вопрос уже отдельный. Но именно сатанисты. Это утверждалось. И в этом многие убеждены. Вот, а это извечный такой, конечно, нет, это заговор, это чепуха. Там же точно самое, вы-то не знаете, а вот я-то знаю, потому что я жил в прошлом тысячелетии, в которых вас, да, там, говорит, такая чушь, это какой-то бог, откуда взяли такую ерунду, глупость какая, невежество, антинаучность. И все сразу, ну я же не могу быть антинаучным, что да, Бога нет. Это же известный прием. Но чтобы этот прием стал сильным, и чтобы его внедрить в сознание, необходимо владеть прессой. Все, будет все в порядке. Это и делается. И вот, к сожалению, люди, которые, я бы сказал, или лень думать им, и читать. Просто лень. Или у которых нет уже этой потребности по природе, что ли. Они легко глотают. Вот, сказали заговор, и они проглотили это, не жуя. Вот это беда.
Вопрос заключается в том, если СМИ захвачены темными силами, то как нам, христианам, каждому из нас можно противостоять этой пропаганде. Мы можем хоть что-то сделать или нет?
Да, конечно, можем. Для самих себя это в первую очередь. В первую очередь для самих себя это сделать. Затем для ближайшего круга тех лиц, с которыми мы общаемся. И все. Но приведу вам слова поэта, которого, не знаю, сейчас проходит или нет, в школах, Маяковского. Знаете, кто такой Маяковский? Да, знаете даже, ух-ху-ху. Да, так вот он сказал замечательную фразу. «Голос единицы тоньше писка». Поэтому пока мы, да, если один и сам в себе, то для себя. Но уже ты не сможешь, конечно, никому донести. В толпе, которая вся кричит, вы кричите что угодно, вас почти никто не услышит. Поэтому приходится что? Замыкаться тогда на самом себе. Но тем не менее, все утверждают, что истина все побеждает. Апостолы проповедовали истину, и действительно, они победили тогдашний мир. Так и сейчас. Я думаю, что если мы имеем возможность, реальную только, не как фанатики делают, надоедают, и, Господи, от них как сектанты или делают, от них не знаешь, как отделаться только. Да, а действительно имеем реальную возможность как-то решать эти вопросы с ближайшим кругом лиц, ну что же, это очень хорошо. Но еще раз повторяю, не как сектанты, которые пропагандируют, я помню, сижу в аэропорту, ко мне подходят, да. Иначе, да, так. Так что, да, но нет, но если, когда сумеете создать такую мощную базу для прессы, то что ж, давайте, да. Газету, журнал. Ну, журнал, вы знаете, не знаю, многие ли сейчас читают журналы религиозные. Потом в них очень много, вы знаете, в наших даже православных журналах, я удивляюсь, в них очень много внимания уделяется чисто внешней церковной стороне жизни. Храмы, архитектура, иконы, мощи, святыни, паломничество. Понимаете? В конце концов, даже богословие, наука богословская. Вы знаете, скажу вам, я коснулся последнего, скажу вам так, можно быть великолепно знающим богословие и быть атеистом. Все это внешнее, оно только тогда хорошо, когда понуждает человека, стимулирует к тому, чтобы обратиться к самому главному. А вот что самое главное в христианстве? Я знаю, что вы можете сказать, и чтобы, если бы здесь студенты Духовной Академии Московской, они бы мне сказали, Христос или Бог, да, или жертва Христа. Я скажу, да-да, это правильно, правильно. Скажу другое. Евангелие, которое мы читали или читаем, или будем читать, так, в котором довольно много, точнее довольно, а содержатся все основные истины христианства, все эти истины, все эти притчи, все эти проповеди Христа и его апостолов, все направлены только к одному – изменить свою жизнь. Поставить ее на рельсы вот того, тех норм жизни и поведения, о которых говорит Христос. Все сводится только к этому. Само по себе знание догматов, знание богословия, да, ничего не дает. Ничего не дает. Приходится повторять, ну, тысячу раз, и студентам я говорю, любой самый паршивый бесенок с копытами и с рогами, знает все богословие лучше, чем все профессора богословия, и остается бесенком и похихикивает над всеми. Эти знания нужны только для одной цели – изменить, помочь измениться человеку. Если этого нет – все пустое. О, вот эту самую великую истину, кстати, как-то не очень понимают. Поэтому уже, вы знаете, в истории христианства мы увидели одну страшную картину. Какую? Полное разделение, ну, почти полное, может, я преувеличиваю, но очень часто полное, между христианством как религией жизни и христианством как богословской наукой. Уже Эразм Роттердамский, такой убежденный католик, он уже смеялся над тем богословием, которое было в его время. Это 16 век. 16 век. Он написал замечательную книгу, которую, кстати, очень советую прочитать тем, кто, ну, хоть чуть-чуть интересуется вот этой стороной критики богословия. Он написал замечательную книгу «Похвала глупости». Глупости. Это талантливый, конечно, писатель. Замечательно изобразил он. Очень многое. Уж у него такие язвительные там насмешки над богословами, например, над монахами, над кардиналами, епископами, священниками. И все. Ну что, книга, которая не теряет своей актуальности до настоящего времени. Вот так. Так что есть что посмотреть, почитать. Ну вот так, я думаю. Так что давайте в руки свои возьмем прессу и начнем пропагандировать истину.
Я хотел добавить, не только пресса, я считаю, решает, но на кого смотрит современная молодежь. Заходим в соцсети, Инстаграм, они смотрят на медийных личностей, которые как-то пропагандируют. И вот ни одного не видел, на кого, допустим, смотрят, спортсмены, актеры и так далее. Но я почему-то не замечал ни разу, чтобы там зайти к кому-то в Инстаграм православному, медийному человеку, который как-то старается там доносить духовные какие-то идеи, там, как-то пропагандировать религию. Ну, опять же, сравнивая, просто много за кем слежу, даже возьмем в рамках спорта, так как я там единоборствами занимаюсь. И вот зайдешь, например, к медийным людям, которые являются представителями ислама, они постоянно об этом говорят, они об этом пишут, они поздравляют со всеми праздниками. И молодежь смотрит и как-то вот равняется на них. Они для них ролевая модель, поэтому религию они также для себя принимают. Вот, наверное, вопрос таким людям, за кем сегодня наблюдает молодежь, на кого люди равняются, кому прислушиваются. Почему они не стараются тоже как-то православие продвигать?
Ну, что-то это надо спрашивать.
Я не знаю, что вы не сможете
спросить. Спрашивать просто их, да. Каждого человека нужно спросить, да. Почему он? Почему? Нет, ну некоторые почему же? Некоторые заявляют же. Артисты, например, некоторые очень твердо. Вот сейчас, когда этот потанцевал на кресте, это как его?
Киркоров.
Киркоров, да. Потанцевал, да. Так очень многие, и в частности артисты, и все, это сказали, что же это издевательство и насмешка, конечно. Но эти зато, видите, пропагандируют, как он устроился, какое шоу действительно устроил с этим танцем. О, да. И как? Но я не знаю, в чьих руках наша пресса находится. Потому что их, пожалуйста, их показывают по телевидению всюду, всюду в интернете они. Они разъезжают даже наших спортсменов, артистов, никуда не пускают на Западе. Тоже Киркоров, пожалуйста, тебе и на всемирный. Слышите? А что это такое странно? Никого не пускают, а он поехал. Это как же понять? Мы думаем что-нибудь или нет? Уехали сейчас за границу. Все в отпуск сразу побежали, как началась спецоперация. И потом вернутся и будут встречаться цветами. О, да. Кто-то их назвал предателями. Кто-то назвал. Ну что ж, этих предателей будут, да. Это в военном деле, там расстреливают за предательство, конечно, да. Нет, у нас будут встречаться с цветами. Да. Да. Почему? Ну, не знаю. Но это тоже интересный вопрос. Вот в чем дело-то. Не все так просто. Пресса, о, это великое дело. Как он ничего петь не может, едва пищит на микрофон и усилит во все. О, звезда! Другой мощь, голос, красота.
Нет.
Что такое? Хуже нет. Если когда человек заявляет, я православный, начинает такую ахинею нести. Ужас! Избавь Бог, лучше молчи, голубчик. Ты православный, будь православным, только помалкивай.
Потому что такие вещи. Начинают активно.
Там проще, религия проще. Там очень простая религия. Там очень простая. Там самое простое богословие. Оно очень элементарное. Там сама их, так сказать, их, ну, церковная жизнь, она опять-таки все просто, чисто соблюдение этих некоторых вот вещей, обрядов. Все там очень просто. У нас нет. У нас придумали там духовную жизнь. Вздумали еще. Какая духовная жизнь? Вот, веди себя хорошо, морально, и все. И все. И вот я бью себя в грудь. Я никого не убил. Я никого не обокрал. Я никого не ограбил. Слышите, кто я? Слышите, кто я? А православный говорит, да, верно, ты все. Верно. А что у тебя в душе там творится? Ты кому отомстить-то хочешь там? Кому ты там завидуешь, там зеленеешь от зависти у кого-то? Да? Ты слышишь? Не буду продолжать. О, куда забралось православие, оказывается. И утверждают такие, мысль может нас и возвысить. Мысль, всего-навсего мысль. Мысль может и погубить. Православие, видите, очень большое внимание уделяет именно этой стороне. А об этой стороне как раз меньше всего знают люди, православные люди. Они знают, что надо ходить в церковь, надо исповедаться, причащаться, надо, в общем-то, ну, нельзя воровать, убивать, конечно. Да, и все. А духовная жизнь – это как сфера закрытая, совершенно закрытая, ее нет. О ней никто не знает. Поэтому если вот эти артисты начнут, не дай бог, еще говорить о духовной жизни – то есть, я говорю, те, которые не знают, то, я думаю, создадут карикатуру или начнут проповедовать католицизм. Там же вот эти все восторги, там эти восторги, эти молитвенные, хотите, экстазы, да, эти молитвенные мечтания, да, эти представления себе образов и Бога, и ангелов, и кого-то. А у нас запрещено. Говорят, это неверно, это ложь. Бойся, сойдешь с ума, если начнешь себе представлять и восторгаться. И действительно так и бывает. Вот поэтому самое большее хорошо, если скажут, что они православные, это хорошо. Я согласен. Но проповедовать православие не всем можно, а только тем, кто хотя бы немножко знает. Поэтому предупреждают даже, апостол Иаков так пишет, немногие делайтесь учителями. Да. Нужно быть очень осторожным. Да, поэтому я думаю. А там проще. Там я мусульманин, я говорю, что нужно 5 раз в день молиться, нужно посещать мечеть, там, ну, вот, соблюдать вот эти нормы, и все. То, что... И там все. У нас же это рассматривается как чисто внешняя сторона. Но не в этом суть религии. Это только некое внешнее выражение религии. А сама религия совершается внутри души человеческой. И совершается каким образом? В понуждении себя к тому, что с христианской точки зрения является добром не только внешним, а внутренним. Я подчеркиваю это. А внутренним, в борьбе с тем злом, которое внутри, а не просто внешнее, как таковое. Вот в этом, я думаю, сложность, в этом разница между православием и другими религиями. Вообще вот эта духовная сторона религии, конечно, она является чрезвычайно важной, поскольку она и есть религия. А мы под религией, то есть мы, главное, подразумеваем, что культ. Культ, то есть вот это все внешнее выражение. Храмы, богослужения, ну, обряды, это называют, это религия. Это не религия. Это только внешняя оболочка религии. Потому что религия – это что такое? Религия по самому происхождению слова. Это связь, связь человека с Богом. А этой связи не может быть без искренней молитвы, без искреннего покаяния. Не может быть религии там, где нет молитвы. Поэтому православие, знаете, говорят, что если суть духовной жизни заключается в приучении себя к правильной молитве. Если нет молитвы, религии нет. Вы слышите, интересно как? Ходишь в церковь, хожу. Сколько? Всю жизнь. Молиться как? Можешь «Отче наш» прочитать, чтобы до конца и не улететь в Австралию? Нет. Нет. Ах, ты даже да? Ух ты! А как же ты молишься? Можете, кое-когда вдруг раз что-то скажу. Даже молиться не умеем. А без молитвы религии нет. Можете себе представить, что нет ее? Это единственное, что связывает мою душу, мой ум с Богом, через который я и могу получить вот божественные действия на себе. Это очень важный такой вопрос, чрезвычайно важный, который далеко не всем даже понятен. Не всем не понимают подчас этого. И всю религию сводят к этой чисто внешней стороне. Поэтому, когда вот была пандемия, то посмотрите, какие были протесты бурные, что когда решили кое-где закрыть храмы. Как это, без храма? Так в этом вся религия состоит, это, сходить в храм. А без храма какая религия? Антихристы так кричали, когда закрывали, и все. А почему? Потому что даже об этом речь нет, что ты же можешь молиться в любом месте, в любом положении. Об этом даже и речь, кажется, не идет. Храм, да, это наиболее удобное, очень хорошее. Я бы сказал, это комфорт для молитвы. Комфорт. Но, к сожалению, комфорт делает то, что в храм придем и не молимся. Кто служит? Какой архиерей? А как кадит? А чего он говорит, ничего не поймешь уже. А это что стоит там, не пойми даже что-то. А это чего ходит? А это что со своими свечами тут носится, толкается? Правда, прям так постоишь в храме, ой, какая благодать-то. Вот беда тогда. Вот это беда. Религия только без, в молитве. Ну, вы понимаете, что я говорю, заповеди, ну, само собой понятно, но начинается религия, когда я обращаюсь к Богу. Тут начинается моя связь с Богом. Только. Все прочее, мои даже самые добрые поступки, они только могут, ну, помогать мне или злые мешать. Но вся религия именно в молитве, как таковой. Ох, как бы это важно. Как бы это важно понимать. А то я верующий, но молиться не умею. Вот здорово. религии нет. И можно, я вам скажу, всю жизнь прожить и так и не помолиться. А помолиться можно только когда? Когда надо экзамен сдать хорошо. Когда селезенка заболела. Да. Когда меня кто-нибудь там обидел, расстроил. Вот тут я в сбою. Только это. А помолиться о том, что я все-таки не так живу, не так себя внутри чувствую, как надо. О, это редкое дело. К мощам я съезжу. Да. Простою несколько там часов, как помните, храм Христа Спасителя привезли, да, и стоим к мощам. Понимаете? Опять к мощам. То, что должно было помочь молиться, на самом деле превращается в саму цель. Саму цель. И поэтому там, когда идут к мощам, никто не молится о том, что там святитель Николай, помоги мне избавиться от зависти, например. Ну, кому это в голову придет? Ну, что? Святитель Николай, исцели меня от чего-то. Или помоги мне в такой-то трудной проблеме жизни. Ну, исцели от зависти. Да какой же православный будет молиться об этом? Ну, вы что? Или от тщеславия? Ну, что вы? О, правда здорово? Вот это да, вот тут мы и познаем, что такое религия. Кстати, вот так язычество и появилось. Вначале же было, верили в Бога, в истину, в начале человечества. Потом стали создавать культы и превратили религию потом в чисто внешнюю вот эту культовую сторону. И все. А там началось потом уже все что угодно.
У меня вопрос касательно свободы.
Вот, ух ты!
Да. Вот вы говорите, что человек создан Богом абсолютно свободным, то есть свобода человека неприкосновенна. Вот. Но из Евангелия мы знаем и историю с предательством Петра, и с предательством Иуды. И поэтому возникает вопрос, ну, действительно ли, ну, есть ли какие-то границы свободы человека, если он, например, ну, его судьба предрешена, то есть Иисус знал, да, и говорил о том, что случится заранее, и часто даже мы слышим, ну, в Евангелии мы говорим, сбылось там реченное через пророка, то есть можно ли считать вообще свободным человека, который судьбу не может свою изменить? Так, и так ли это? Правильно ли понимаются мной эти слова? И как бы есть ли какие-то вот границы свободы человека?
Прежде всего, когда мы говорим о свободе, мы говорим только о ее нравственном характере, то есть свободы человека в отношении выбора между добром и злом, так, как он их понимает. Может ошибаться, это вопрос уже другой. Но то, что он считает добром, и то, что считает злом. И вот здесь свобода человека, свобода, является полной. В отношении же других свобод, возьмите, там, социальные свободы, политические свободы, всякие свободы в чисто внешней жизни, эта сторона совершенно другая. Вот, это первое. В отношении же того, что предвидели и говорили, что, как сказано и пророками, там, и Иисус Христос то же самое видел, что будет, речь идет вот о чем. Не надо смешивать предвидение и предопределение. Я, например, знаю, когда веду экзамен, и всем раздаются вопросы, и говорят, напишите, в каждом листочке. Я знаю точно, что если сейчас я уйду, поговорить по телефону, я приду через 15 минут, у тебя уже хорошее, все будет великолепно. Знаю. Но разве я это предопределяю? Я знаю. Это знание, предвидение, это еще совсем не означает. Политик подчас какой-то прям уже знает, что если будет тот-то сделает тот-то и то-то, то ситуация будет точно такая же. Подчас это просто даже расчет на нашем человеческом уровне. Но тем более Бог, Он предвидит не это. Но Христос видел, что будет с Петром, и даже ему сказал. Он тот говорит, клянусь, умру за тебя. Он говорит, петух не пропоет, да, пропоет. Так, да, как ты отречешься трижды. Вот так. Это же не предопределение, а предвидение, знание, почему же, в определенной степени, в малой, и оно у нас уже есть, и уж тем более там у святых и у Бога. Вот в чем дело. Но свобода остается. Представь себе, избрать Иуду в число апостола, зная, что это будет. Зачем же тогда избирал? Отвечаем. Бог для каждого человека делает все возможное, чтобы он свободно избрал себе добро или зло. Свободно. И для того, чтобы этот Иуда, чтобы действительно мог избрать между добром и злом по-настоящему. Так? Так вот, ты с самим Христом ты находился, видел чудеса, все, ну теперь-то, ну теперь-то видишь, что это уже прям не человек же. То есть делается все для того, чтобы предоставить человеку действительную, полноценную, нравственную свободу. Вот, оказывается, вот в чем причина. Предведение – это не предопределение. Поэтому учение о предопределении было осуждено церковью. Но это естественно. Если бы только было предопределение, тогда зачем заповеди? Насмешка? Зачем? Да делай я как угодно. Что мне определено, то все. Все равно в преисподнюю пойдешь. Или все равно живи как хочешь, все равно там в рай попадешь. Нет. Даны заповеди. Это первое доказательство того, что христианство решительно отметает саму идею предопределения.
Судьба человека определяется не Богом, а вот самим человеком, каждодневным выбором между добром и злом.
Да, правильно.
Можно изменить свою судьбу в любой момент.
Да, это уже вопрос уже жизни. Земная жизнь дана для того, чтобы человек в течение своей жизни, знаете как, то направо, то налево, то направо, то налево, знаете, вот, то падает, то встает, то падает, идет путем вот такого вот в конечном счете, приходит к самому важному, к самой важной точке. Какая это самая важная точка? Думаешь, он приходит к добру, да? К выбору добра? Нет. Нет. До конца режет и колет. Нет. А к чему? Блажен человек, который познал себя. Это познание является для него основанием, началом и корнем всякого блага. Суть, оказывается, всей земной жизни в познании себя. Но не того познания, я думаю, о котором говорил Сократ, и которое до Сократа было, потому что не кто-нибудь, а Сократ же, это 4 век до нашей эры, так он указал на фронтон Дельфийского храма. «Гнофи сеавтон, познай самого себя». Он, то есть до Сократа было, все понимали что-то такое сокровенное. Христианство объясняет, что такое познание себя. Что это такое познание себя? Что оно означает? Мы все о себе думаем, ну, в общем, хорошо. Ну, хорошо и все. Но я могу, конечно, сделать что-то нехорошее, но я все равно знаю, что я хороший. Причем не просто знаю, что я хороший, что я это чувствую, А это мое именно убеждение. Не только я хорошее, я даже, в общем-то, ну, не такие, как прочие люди. Я, в общем, даже в чем-то исключительный. Это темное облако совершенно закрывает сознание человека от того, что есть в нем на самом деле. А чтобы на самом деле узнать, для этого в течение всей своей земной жизни он соприкасается очень многих тех сторон, которые открывают в нем, человеке, то, что называется на христианском языке грехом, страстью. Я никогда не думал, что я могу завидовать кому-нибудь, тем более другу своему. И вдруг моего друга награждают, а меня нет. Какой ужас! Я не нахожу себе покоя, я зеленею весь. Да как же такое? Неужели вы не видите, кто я и кто он? Как я вдруг, как же такое у меня? Это же мой друг же. И вдруг у меня такое чувство возникло. Вот это да, я никогда не предполагал себе такой гадости. Сколько можно привести примеров? Со всех сторон возьмите то, что называется грехами. В течение всей жизни я соприкасаюсь с окружающим миром, с окружающими людьми, и меня то с одной стороны тюкнут, я весь подпрыгиваю, то с другой, то самолюбие, то тщеславие, да, то зависть, то гордыня и так далее. Не буду перечислять, потому что а то я боюсь, что не хватит времени, да и нехорошо это делать даже. Есть многие вещи, не будем называть, просто неудобно называть. Вот так течение своей жизни человек видит. И дай Бог, если он в конце концов осознанно, пусть даже неосознанно, пусть даже подсознательно, но, наконец, он приходит к чему? Вот я какое. Надо ведь это. Надо же это. Это ощущение, если хотите, это самосознание, которое начинает видеть себя не только с солнечной стороны Луны, а с той, с темной, противоположной. Вот это будет познание себя. Из этого познания я действительно могу уже тогда понять, почему мне нужен тот, кого называют спасителем? Потому что, оказывается, я не могу справиться ни с одним, ни с другим, ни с третьим. А что я делаю доброго? Ну-ка, интересно, ну-ка, скажи, что ты делаешь доброе? Только что Богу это нужно. Что? Скажи, ну что доброе делаешь? Я даже не знаю, что. А что я делаю? Доброе. Что я могу вообще сделать такое, чтобы, так сказать, на это было вот добро, что ценное для этого? Я не знаю, что. А вот противоположного сколько угодно. Только замечаю. Вот оказывается, что является самым важным в человеческой жизни. Потому что это человеку в конечном счете даст возможность или здесь уже в течение земной жизни, дай-то Бог, или, если не произошло здесь, то потом. Нет сомнения, что потом, когда сбрасываем мы эту телесную храмину, как говорит апостол, и все откроется в полном свете, что ответит? Не только деяния наши, но и наше отношение ко всему, к этому, только из этого состояния, когда увидеть, куда бы только спрятаться, куда только уйти, мы тогда поймем, почему нужен нам Спаситель, который закроет человека, очистит, спасет от всего этого, в силу того, в какой степени он сам обратится к нему. Только через это познание вот этого всего того, что в нас есть, человек может прийти надлежащим образом к вере во Христа, к пониманию Христа, к обращению к Христу. Если этого не будет, то вы же помните, наверное, всю историю с первыми людьми. Будете как боги, то есть я Бог. Мне Бог не нужен. Я хороший сам по себе. Мне ничего не нужно. Я сам по себе хорош. Вот это уже действительно, когда человек увидит все это, вот, наверное, тяжко это будет. Но не сможет, мне кажется, он это увидеть. Он обязательно увидит, что он совсем не то, кем он должен быть. Вот поэтому... Учите, почему церковь молится за усопших. Вы теперь понимаете, почему? Если бы по смерти не было никакой надежды на изменения, тогда бессмысленны были бы все эти молитвы. А церковь молится. И единственное только, почему христианство призывает здесь, на земле делать. Лучше здесь покайся, чтобы там не пережить очень-очень серьезных испытаний. Вот единственное, о чем говорит христианство. Потому что видите, что самое главное? Самое главное – познать себя, то есть то повреждение, которое во мне есть, те страсти, которые в нас есть, те грехи, которые мы совершаем и внимания даже не обращаем. Ну, слушайте, мы так это словесно... бросаем в отношении других людей. Господи, чего только не говорим. Запросто себе. А уж думаем. Да. Мыслим, желаем. Тут и говорить не приходится. Откроется все. Но лучше сейчас. Здесь. Нежели после. Тогда будет намного тяжелее. Вот, оказывается. Цель земной жизни человека в чем состоит? В познании себя. Вот он, весь центр, вся суть. Все сводится к этому. Познанию себя. И вот земная жизнь, о которой мы говорим, она и дает для этого нам бесконечное множество соприкосновений с людьми, с обстоятельствами, в которых я познаю себя. Познаю себя. Опять полетел, опять не туда, опять хватил. И, Боже мой, и так непрерывно. Эталоном что является? Какой метр? Не тот, который хранится где-то в подвалах Парижа. Говорят, что там будто бы эталон метр хранится, я слышал. Ну, вы же проходили, наверное, вы знаете, да? Я не помню. Так? Нет. Этим эталоном является Евангелие. Вот идеальный человек, Христос, не Дон Кихот и не князь Мышкин. Слышите, Сервантес, он же именно это же думал. Он задумывал Сервантес, он же задумывал этого идеального человека создать. И он и вынужден был сказать, он выглядит как глупец какой-то, с ветряными мельницами там бьется мечом. Или князь Мышкин, ну что ж такое, его ударил это, а он, как ты будешь теперь страдать? Не он обиделся, рассвирепел и сказал, я тебе сейчас сам дам. А страдает от того, что кто там его, купец ударил или Рогожин, я не помню, кто-то. Так, вот от чего страдает. Пытался, нет, идеал человека дан. Вот он, Христос. Этот идеальный человек. Есть, у нас есть. А всюду, во всей мировой литературе вы этого не найдете. Попытки. попытки только некоторые делаются, а у нас есть идеал, есть на кого ориентироваться, есть что? Кто? Эталон, по которому можем оценивать добро и зло.
Как вы вообще смотрите на это, что другой человек на... Ну, все же это не первая религия, существовавшая в мире. Возможно ли, что как бы такого идеального человека, идеальную религию, ну, или очень приближенную к идеалу, мог придумать все же человек, а не божество?
Ну, вы знаете, есть целый ряд интересных, я бы сказал, серьезных аргументов, на основании которых мы можем сказать, с большой силой, что то, о чем учил Христос, то, каким Он был и что Он сделал, это выходит за границы естественного характера мысли, мышления, я бы сказал, философии, если даже хотите, и даже самого поведения. Выходит за границы этого. Я о чем хочу сказать? Что христианство, в отличие от, ну, скажу, всех религий, уж пусть меня простят, конечно, имеет множество объективных аргументов, которые свидетельствуют о божественном характере этой религии. Действительно, прям об откровении Бога. Потому что иначе в естественном порядке невозможно просто было бы представить себе все то, что мы слышим и видим. Очень, вы знаете, поражает целый ряд христианских истин, которые просто не знало человечество. Просто не знало. И эти истины, о которых сказал Христос, они не вытекают из природы, я бы сказал, всего того религиозного сознания, которое окружало, ну, ту же самую Иудею. Речь идет, я хочу сказать, о Боге любви. Ну что вы, Бог – справедливость, а не любовь. О Боге – Троице. Бог един и един. И никакой троичности там и даже и быть не может. Да. Христос – Спаситель, то есть Спаситель. Да, ты Бог? Тогда ты должен спасти своим всемогуществом. Не было в истории опять-таки такого положения о том, чтобы через позорнейшую казнь, причем добровольную, да, оказывается, принести людям какое-то избавление. Я только назвал вот эти, целый ряд других аргументов есть. Вот это они совершенно носят неестественный. Один из апологетов христианских второго века, Тертуллиан, он даже высказал мысль, которую кратко затем оформили, видимо, за него. У него, может быть, такого точного выражения нет. «Credo quia absurdum est». Что это означает? «Я верю, потому что для понимания это невозможно. Это абсурдно. Абсурдно не в смысле чушь, а нет логических никаких... ну, таких оснований для того, чтобы вывести эту вот то, о чем учит христианство. Оно не логика, никакой логики нет для того, чтобы привести к тому, что, например, Бог Троица. Ну, нет таких логических оснований. Он именно об этом только, причем решительно как, начинается с Рождества Христа. Потом с крещения, когда Он, Дух Святой в виде голубя, Отец с неба говорит, заканчивается опять, Он говорит, идя научите всех, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть, понимаете, эти истины, о которых я сейчас говорю, они не являются плодом мысли, плодом какой-то логики, каких-то рассуждений. Потому что иначе бы, действительно, мы бы нашли это. Вы знаете, что индуистская, например, мысль, она же дошла до предела границ человеческого разума. До предела все. А дальше все закрыта граница. Дальше закрыто. Пантеизм – это был предел. Больше уже идти некуда. Человек растворяется в бесконечном океане. Да, этого какого-то безличного духа. Так вот, я это и говорю. Так что есть целый ряд аргументов, которые свидетельствуют о том, что и сам Христос, и его учение, да, они являются не следствием размышлений, не следствием достижения человеческой мысли. Нет. Они просто неизвестно, откуда явились. Просто неизвестно, откуда это. Непонятно. Представьте себе, что он же был таким, ну, хотите сказать, верующим иудеем. Ходил в храм, праздновал все, отмечал все праздники, приносил те же жертвы, ел тоже Пасху. Все. И вдруг такие вещи проповедовать. Я уж не говорю о нравственной стороне. Кстати, это тоже один момент, по крайней мере, стоит отметить. Опять-таки, который является беспрецедентным. Во всех религиях, без исключения, кто спасается? Праведные люди. Разве это не ясно? Неужели не ясно это? Всем ясно. И вдруг заявляет: я пришел призвать не праведников, а грешников. Хорошо, к покаянию, ну ладно, ладно. А кто первый в рай входит? Бандит. Революция же. Мы привыкли к этому слишком. Правый разбойник. У нас умилительно так. Я помню, однажды выступая, и там приезжал к одному своему сокурснику, митрополиту. Он потом мне говорит: Алексей, ну что ж так называешь правого разбойника, бандитом? Ну как-то это нехорошо. Я говорю: в том-то и дело. Это вызов всем религиям мира. Первый в рай. Вы что? О, если Евангелие так посмотреть, то мы скажем: да откуда это? Откуда? Еще раз говорю, в естественном порядке эти истины невыводимы ниоткуда. И он не мог ниоткуда взять, потому что нигде этого просто не было. Там вот поэтому приходит что сказать. Да, Христос действительно. Это не какой-то философ, а он философом и не был. Кстати, необразованный какой-то плотник и странник. И вдруг такие идеи. Кто это? Да. Ну и целый ряд других, конечно, вещей. Я вам скажу, что в истории религии никогда не было стольких чудес, о которых говорит христианство, исторически подтвержденными чудесами, начиная с первого столетия. Пророчеств, опять-таки, такие пророчества, которые прям заставляют, ну, прям задуматься, что же это такое, откуда это может быть. А если мы, вот это очень важно, осознать эти аргументы и посмотреть, тогда совершенно в другом свете уже будут звучать все те нравственные, я бы сказал, и духовные положения, о которых мы читаем в Евангелии. Тогда иное будет наше отношение к христианству и к этой жизни. К этой жизни. Тогда мы поймем, что счастье, слово «счастье» употребил тогда, счастье, оно состоит не в идеале Аскариды, которая прям вращается вся в изобилии, да, а в чем-то другом. В чем? Опять сказано в Евангелии. Потрясающие вещи. Это же никто до этого такой фразы же никогда не слышал и не говорил. Царство Божие внутри вас есть. Вот это да! А ведь Христа-то спрашивали, когда придет Царство Божие? Они-то узнали, что на земле же будет все. И ученики даже, которые с ним столько ходили, Христос воскрес уже. Вы представьте себе, воскрес, потрясающее, кажется, чудо. И представьте себе их наивность. Ученики, вот представьте, что мы спрашиваем? Рави, теперь ты царство устрояешь Израилю. Теперь, оказывается, он устроит теперь царство. Теперь он воскрес, уже никто его не арестует, не убьет. И давай теперь, представьте себе, о, какая наша заторможенность сознания. Потрясающее чудо уже. Да что и до этого только было. И теперь, Господи, теперь ты устроишь царство Израилю. Ну, подумайте. Я не могу, я когда это слышу, я умиляюсь, какое детское, какое-то просто сознание даже учеников. И не случайно сидели и дрожали страха ради иудейского. И вдруг произошло что-то, все выходят и начинают открыто проповедовать. То боялись слова сказать, в комнате сидели, как бы там иудеи не прибежали и не побили их камнями. Начинается проповедь потрясающая, бесстрашная абсолютно. Так что, видите, аргументов, я вам скажу, так много, и они настолько, многие из них, беспрецедентны по своему характеру, что действительно скажешь, да, христианство – это религия божественного происхождения. Божественный, то есть Христос – Бог, а не просто человек, как это может показаться. Вот такие вещи-то. Это очень полезно. Кстати, вот игумена Никона Воробьева, о котором вы, наверное, слышали, есть одна замечательная фраза, которую стоит просто стоит вспоминать почаще. Он говорит, правильные вещи надо как можно чаще, как он выразился, возгревать в себе. Возгревать, напоминать, вновь и вновь напоминать, а не просто их отлагать куда-то в какой-то склад памяти и забыть. Так вот эти вещи, я бы сказал, аргументы истинности – это одна из тех истин, которые чрезвычайно важны для напоминания именно кому? Себе прежде всего. Кстати, когда человек сам убедится, то он может ощутить в себе и некую энергию для того, чтобы, глядишь, и кому-то, с кем-то поделиться с другими.
Вы когда говорили про молитвы, я подумал о себе, как часто я это делаю. Ну, во-первых, меня приучили с детства под вечер, под ночь. Я несколько молитв, не так много, к сожалению, произношу. И после этого стараюсь, ну, то есть не стараюсь, а как бы у меня небольшое идет общение, наверное, с Господом. Я прошу что-то для себя, благодарю. К сожалению, иногда забываю благодарить. И вот у меня вопрос, уместно ли мне просить, возможно, о каких-то мелочах, потому что я достаточно много чего прошу. Не всегда это что-то важное, возможно, это даже какие-то вещи не столь существенные, но все равно я как-то, не знаю, возможно, это неправильно, вот я хотел понять, могу ли я просить о чем-то постоянно, Господи.
Совет такой, не просить ничего. Это земного. А обращаться к нему так. Господи, я знаю, что ты все знаешь. Я знаю, что ты знаешь, что мне хочется. Ты прекрасно знаешь. Но я верю, что ты даешь нам все то, что наиболее полезно. Поэтому, если можно, можно, то помилуй. По слову «помилуй» включает в себя всю совокупность моих желаний, во-первых. Во-вторых, «помилуй» означает, я прошу прощения за то, что я сделал дурного в этот день или в эти дни. Вот так вот. Вот так. Это, оказывается, это совершенно, так сказать, правильный подход. Сам Христос даже перед страданиями, когда молился до кровавого пота, то есть, ну, пишет Евангелие, что как капли крови, ох, какое было сильнейшее напряжение. И чем закончит свою молитву? «Не моя, но твоя, Отче, да будет воля». О, вот это этим я выражаю полную веру тебе, Господи. Я знаю, что я верю тебе, что ты есть любовь, и, следовательно, все, что ты считаешь для меня полезным, то и делаешь. И я тебя об этом прошу, только об этом. Потому что свои желания я не знаю, насколько они верны или ошибочны. Не надо. Не нужно. И тем самым я показываю какое-то неверие или упорство. И по этому поводу я привожу всегда вот этот случай. В Индии, как мальчик на слоне ехал, подошли к джунглям. Слон остановился, мальчишка его колет, бьет, а он не с места. Не идет и все дальше. Потом хватил его хоботом раз и себе под брюхо. И в этот момент прямо на спину из джунглей выпрыгнул тигр. Если бы слон его не снял, то ему была бы гибель. Ну, слон этого, конечно, тигр-то схватил, разбил о землю и так далее. Но что с мальчишкой-то? Он вылез из-под брюха. Давай целовать его, ласкать его. Все бананы ему отдал, которые он вез отцу на обед. Так и мы. Мы все мальчишки на слоне. Ох, как это важно знать. Поэтому святые отцы один за другим просто говорят, не просите ничего. А если что-то действительно нужно, скажи, Господи, ты видишь, ты знаешь, что я хочу. Но я верю, что ты сделаешь наилучшим образом. Да будет воля твоя. А Исаак Сирин даже интересные слова. Он говорит, как вы думаете, что сделает царь, которого наконец допустили, к которому допустили нищего? К царю. Он просит, мне нужно к царю. Допустите. Допустили. И что делает царь с нищим, который скажет ему, «Ваше Величество, дайте немножко вашего гноя». Представляете, что это будет? Что это? Это насмешка, издевательство. Все, что земное мы просим, это и есть гной. Все это исчезает. Все. Все исчезает. Богатейший человек, а его на 2 метра в землю опустили. И говорят, все, гной. О, когда же Исаак Сирин пишет. Поэтому к этому нужно относиться без всяких... Надо искренне это говорить. Да, я хочу, да, Господи, ты знаешь, что мне хочется. Знаешь, но я доверяю тебе. Да будет твоя воля. Я верю тебе. Потому что знаю, что ты любовь. Все. Тогда все будет хорошо. Отлично будет. Прекрасно будет. А вот когда мы не верим, не дай, Господи. Да, а то вдруг ты не дашь. Ты там высоко сидишь, не видишь, что мне нужно. Он, говорят, мать Рылеева так молилась о своем сынишке, когда он заболел смертельно. И врачи сказали, что он умирает. А она прямо в истерике молилась. Ей был сон, в котором ангел ей показал всю жизнь своего мальчика до виселицы включительно. И потом спрашивает, ну как ты хочешь, чтобы он не умер? И она вот вам, вот так, женщина. Ой, простите, извините. Да. Да, пусть будет жив. Ну и потом пришлось пережить виселицу сына. Вот как упорство – это ужасная вещь, особенно в обращении к Богу. И между людьми-то упорство – это ужасно, а обращение к Богу – это вообще. Вот так.
Святые отцы пишут, что христианин не должен отличаться ничем от окружающих его людей. Но разве христианин не должен отличаться от других своей праведностью?
Нет, ну просто, наверное, надо посмотреть контекст. Я думаю, контекста не увидел. Отличаться в каком смысле? Не должен отличаться в характере, я бы сказал, того, чем он начал бы выделяться из всех людей своим, например, каким-то подчеркнутым благочестием. То, что у нас часто называют вот этим ханжеством или фарисейством. Посмотрите, например, все стоят в храме, а кто-то начинает там делать поклоны один за другим, там земные поклоны или прочее. Или ходит не монах, а уже с длиннющими четками там ходит, все. Я помню, к одному подошел у нас в семинарии, он стоит среди лавра у него, да, мальчик, и у него такие четки. Я говорю, что ты стоишь четками-то? Ты монах? Нет. Мне благословил батюшка. Да, вот такие. То есть это я бы сказал, фарисейство, это фарисейство. И святые отцы именно писали, именно прежде всего об этом, о фарисействе. Вот в чем нельзя ни в коем случае выделяться. А в отношении же своей нравственной жизни, особенно в отношениях с другими людьми, здесь напротив, святые отцы как раз не только не запрещали, а даже призывали к тому, чтобы мы именно как раз этим своим поведением, своей жизнью, да, показывали, что такое христианство. Ибо одно дело – христианство на языке, а совсем другое дело – христианство по жизни. И вот здесь поэтому перед людьми, да, относятся слова Христа, который сказал, «Да так да светит ваш свет пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Бога». Вот как. Этими словами просто запрещается фарисейство, ханжество, лицемерие. Вот и больше ничего.